რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი, პრაღის სტუდიიდან განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებით. თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა დაიცვა დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომელიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეებს. დონალდ ტრამპმა ეროვნული უშიშროების საბჭოში ცვლილებები მოახდინა და მასში შეიყვანა თავისი მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონი. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მისმა სპეცდანიშნულების რაზმებმა იემენში თავდასხმა განახორციელეს ალ-ყაიდის პოზიციებზე. დაიღუპა 14 მეამბოხე და 1 ამერიკელი სამხედრო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ამერიკის შეერთებული შტატების თეთრი სახლის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა რეინს პრიბუსმა დაიცვა დონალდ ტრამპის განკარგულება, რომელიც შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლას უკრძალავს მუსლიმური ქვეყნების მოქალაქეებს. პრიბუსმა ტელეკომპანია NBC-ს ეთერში თქვა, რომ შეერთებული შტატების აეროპორტებში არსუფებს ქაოსი, სადაც 28 იანვარს ათასობით ადამიანმა გამართა საპროტესტო აქციები. მისი თქმით, 28 იანვარს შეერთებულ შტატებში შესული 325,000 ადამიანიდან 109 დააკავეს. დონალდ ტრამპმა 27 იანვარს გასცა განკარგულებები, რომელთა თანახმად შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება ძირითადად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებს, აგრეთვე მთელ რიგ სხვა ლტოლვილებს. დონალდ ტრამპის მიერ გამოცემული ბრძანებულება გააკრიტიკეს შეერთებული შტატების მოკავშირე ქვეყნების ლიდერებმა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის თქმით, ის არ ეთანხმება აკრძალვებს და ის შეერთებულ შტატებს მიმართავს, თუკი აკრძალვა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს შეეხება. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის პრესსპიკერის თქმით, მერკელს მიაჩნია, რომ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა არ ამართლებს კონკრეტული წარმომავლობისა და კონკრეტული სარწმუნოების ხალხის ზოგადად ეჭქვეშ დაყენებას. აგრეთვე, როგორც ბერლინიდან იტყობინებიან, ანგელა მერკელმა დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას შეახსენა მას ჟენევის კონვენცია, რომლის მიხედვითაც ყველა ქვეყანას აქვს ვალდებულება შეიფაროს საომარი მოქმედებებიდან გამოქცეული ლტოლვილები, ასევე ლტოლვილები, რომლებსაც საფრთხე ემუქრებათ. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრუდომ 28 იანვარს ტვიტერით დაწერა, რომ კანადელები მიესალმებიან მათ, ვინც დევნას ტერორსა და ომს გაურბის განურჩევლად მათი სარწმუნოებისაო. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ეროვნული უშიშროების საბჭოში ცვლილებები მოახდინა და მასში შეიყვანა თავისი მთავარი სტრატეგი სტივ ბენონი. პრეზიდენტის ბრძანებულებით ბენონი რეგულარულად დაესწრება ეროვნული უშიშროების საკითხების განხილვას. ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელი და შეერთებული შტატების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტების თავმჯდომარე შეხვედრებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაესწრებიან, როცა დისკუსია მათ მოვალეობასა და გამოცდილებასთან იქნება დაკავშირებული. შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების დროს დაზვერვის ხელმძღვანელი და უმაღლესი სამხედრო პირი ყველას ხდომას ესწრებოდნენ ამ კომიტეტში. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ მისი სპეცდანიშნულების რაზმებმა იემენში, პროვინცია ბაიდაში, თავდასხმა განახორციელეს ალ-ყაიდის პოზიციებზე და მოკლეს 14 მეამბოხე. იერიშისას დაიღუპა შეერთებული შტატების 1 სპეცრაზმელი და 3 დაიჭრა. კიდევ 1 ჯარისკაცი დაიჭრა ევაკუაციის ოპერაციის დროს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების ტალღაზე იგი ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Свобода в клубах. Смотрите и слушайте нас на сайте, в эфире Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Нецензурная поэзия советских времен и современная видеопоэзия. Мы в Петербурге на новой сцене Александринского театра на фестивале видеопоэзии «Пятая нога» и чтениях имени Аркадия Драгомощенко. В дискуссии участвуют организаторы фестиваля, критик Катерина Трипольская и поэт Андрей Родионов, члены жюри, поэт и переводчик и критик Дмитрий Кузьмин, режиссер Андрей Сильвестров, критик Анна Наринская, кинокритик Алексей Артамонов.
Если совсем вот просто говорить, видеопоэзия – это сочетание текста и видео, и некоторое эстетическое впечатление, которое рождается значит, вот в этом свете. Давайте, может быть, с Лёши Артамонова начнем. Что вас поразило? Я знаю, что у вас есть один любимый сюжет в этом.
Для начала хотелось пару слов вообще сказать о видеопоэзии, потому что это такой непонятный, не сформированный до конца жанр, что по-своему хорошо, и мне кажется, что наша задача, как и задача авторов работы и зрителей в том числе, входит в первую очередь сформулировать какое-то собственное понимание того, что же это такое, что такое видеопоэзия, какова ее траектория и какова вообще специфичность этого медиума,
этого жанра. Нового медиа и медиума.
Да, медиума. Вот, и меня поразило в первую очередь обилие огромной музыки, потому что мне казалось, что для поэзии не нуждается в какой-то эмоциональной такой подушке безопасности, которая бы его поддерживала. Вот. И что говорит в первую очередь о том, что люди понимают в массе своей видеопоэзию как создание таких видеоклипов, как какой-то иллюстрации поэтического текста и ее какой-то ритмической такой, значит, визуализации, которая бы как бы ее тоже эффективно как-то эмоционально поддерживала и помогала бы нам, значит, вчувствоваться в этот текст. И я для себя сразу определил, что это не то, что является как бы какой-то сущностной составляющей видеопоэзии, и пытался найти какие-то другие примеры, которые говорят о каком-то другом подходе. И вот их было какое-то количество, но вот один из них, о котором я хотел бы, наверное, рассказать, это работа Насти Денисовой, снятый ей самой и на ее собственный текст. Называется «Света пишет». И, может быть, это не самый сильный текст в программе, но, тем не менее, эта работа мне понравилась тем, что в ней есть какое-то единство текста и изображения, потому что и сама поэзия, она такая очень редуцированная до каких-то материальных составляющих ее личного опыта.
Почти
и таким же...
Почти до абсурда, я бы сказала. Да. Где-то на грани абсурда.
Да, да. И таким же образом устроено видео, снятое на, значит, мобильный телефон, причем оно показано вертикально, оно занимает не весь экран сверху донизу, а так является такой какой-то прорубью, не знаю, почти как гроб вырезанный в центре экрана.
Света пишет. Ей ничего не нужно. Она уже поплакала, почитала, посмотрела, походила, поговорила, послушала, поела, порисовала, покаталась на метро и автобусе. Я бы не успела, а она успела. Она сломалась пополам и склеилась обратно целая.
Thank you. Андрей Сильвестров, ваше возлюбленное детище?
Было несколько открытий для меня. Это фильм Люси Матвеевой, который, как мне кажется, по качеству поэтических текстов один из самых сильных.
«Черная речка»?
«Черная речка». Хотя мы не слышим ни один текст, они все звучат неразборчиво и как бы находятся в таком хоре, из которого очень трудно различить, что это такое. Но при этом это невероятно простая, но эмоционально, как это всегда делает художник Люся Матвеева, который, в общем, достаточно известный художник, и мне очень нравятся ее другие видеоработы, она невероятно эмоциональна и самостоятельна. Является ли она видеопоэзией, или это такой, скорее, какой-то видеоартистский жест? Это большой вопрос. И где граница между видеоартистским жестом и видеопоэзией?
Мне понравился, как сказать, я не могу сказать, что мне понравился сам ролик, скорее могу сказать, что мне понравилась идея ролика, который называется «Черная речка». Как нам потом объяснили, что идея, я сейчас быстренько скажу, что этот ролик нам показывают «Черную речку», и как бы вот вместе с этим видео за кадром множество голосов, негромко читает хором, да, почти так, что мы не разбираем, что читают, множество стихотворений разных совершенно поэтов, замечательно.
От Пушкина до Мандельштама.
А Пушкина до Рыжего.
До Рыжего,
да. Вот. Как нам потом объяснили, чего я совершенно не поняла, что идея заключается в том, что читаются только те поэты, которые рано умерли, и как бы не своей смертью, не от болезни, или и не от старости. Но это, честно говоря, я не доперла. Вот. А мне просто показалось, вот я рассказывала тоже в зале, да, такой для меня важный момент, что некоторое время назад, когда было столетие выхода стихотворения «Крученых дыр был щел у бещур», то я брала интервью у Станислава Красовицкого, как раз важнейшего поэта неподцензурного, да, который стал священником, отказался от своего бывшего творчества, в общем, человек невероятной совершенно судьбы, и он был и знаком с Крученыхом, и как бы знаток. И это была замечательная беседа, абсолютно невероятное интервью, и в частности вот он сказал, что он считает, что эти стихи Крученых, они передают радулу русской поэзии, что русская поэзия строится на согласных, ну, поскольку весь русский фонетический строй, он на них построен, на этих шипящих и так далее.
Другая работа, работа Валеры Палиенко, я не помню, как она называется, «Метро». Она как бы...
Это стихи Немирова.
Нет.
Ксении Уваровой.
Это прекрасная работа, и она как бы очень традиционна для вот этого жанра видеопоэзии, когда такие клип, как бы клип на какой-то текст. Но здесь виден невероятный талант этого человека, потому что это действительно очень яркие кадры, которые самостоятельно делают, они создают самостоятельный образ, совпадающий с этим текстом, существующий параллельно, но совпадающий. И с точки зрения вот увиденного изображения, мне показалось, что это одно из самых сильных изображений. Работа Маши Годованной, которая тоже скорее видеоартист, нежели поэт. И это такое что-то на грани перформанса, но очень сильного перформанса, очень такого открытого перформанса. И это какой-то третий жанр видеопоэзии.
Ну, а четвертый... Там нужно сказать про работу Марии, нужно сказать, что там постоянно повторяется одна и та же строка: «Я держусь подальше от себя». французского современного поэта. И это оказывается вообще такой довольно длинной медитацией, каким образом человек может держаться подальше от себя, и как он может зарыдать даже, когда он пытается держаться подальше от себя персонального.
И в подтверждение того, что это такой яркий перформанс, вчера, собственно, на этой работе случилась катастрофа. Потому что она идет 5 минут, и каждый раз на 2:30 она заедала. А публика требовала повторения. И мы где-то час провели в исследовании вот этой работы «Я хочу держаться подальше от себя».
Я держусь подальше от себя. 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 Я держусь подальше от себя.
Я бы, наверное, выделил работу Златы Панеровской на стихи Ирины Шестаковской. Там была проблема, из-за которой, мне кажется, эта работа не была оценена в полной мере, с тем, что авторское чтение поэтессы Шестаковской, которую мы все, так сказать, как бы знаем давно и любим, и следим, как бы там половину слов нельзя разобрать. Она как-то, например, всегда так читает. И, может быть, тут как-то надо было режиссеру что-то как пустить это бегущей строкой еще, но там по визуальному ряду, конечно, это бы помешало. Но, значит, это такой довольно сомнамбулический, так сказать, текст, довольно страшный, тоже про солдат. Там вообще про солдат было много раз, надо заметить, да, это тоже неспроста. Вот, на как бы фоне которого разворачивается такая, значит, анимированная мистерия с мертвым десантником, которого, значит, соответственно, пытается полюбить, ну, такой, я бы сказал, муравей.
Ну, это мультфильм, вот если совсем просто говорить, это такой технопанк мультик и одновременно какая-то компьютерная игра, вот такая эстетика.
Да, да. И как бы это довольно так местами, так сказать, совпадает буквально с тем, о чем я читаю в стихах, но вот сама эта драматургия, ну, такого некоторого дурного сна, в котором этот самый муравей только отогнал от этого самого трупа собаку, которая, значит, примеривается его пожрать, и как бы картинка меняется, и там снова эта собака, и вот эта такая дурная бесконечность, она на самом деле очень-очень отвечает как бы принципиальной поэтики автора.
Утром она открывает глаза, протирает пальцами пластиковые веки. Дом в поселке, в окне овраг. По другой стороне самолета, ракеты, танки оставили и ушли. Она осторожно выходит. Игрушки у всех были общие. По песку танки, самолеты, ракеты, на фюзеляжах ржа. Пушки повернуты в сторону. Бить не будут. Thank you. дворняга гложет десантника. Он не жил, он один остался. Прочь укрепление, вниз ночная роса, брошенные бутылки, использованные презервативы. Она выходит. Она прикрывает дверь. За порогом слякоть. Тянет бензин. Сзади овраг, впереди калитка и выход в город. В воздухе дрейф бензина тянет. Она идет прямо в полях, где город молчит, как птица. Сзади ручей, впереди закрытая дверь, тихо. Утром, пока она разлепляет веки, там впереди самолеты, ракеты, танки, игрушки, все. Дворняга гложет десантника. Десантник падает вниз. Сапоги, лицо, портупея, брюхе пропуск, со спины в комбезе дыра. Он не живой, он остался один на свете. Игрушки у всех были общие. Самолеты, танки, ракеты, пушки, фугас, зенитки оставили и ушли. Она осторожно смаргивает пластиковыми глазами дождь. За порогом слякоть, за дверью тихо. Сзади овраг, впереди калитка и выход в город. Ни звука, птица замолкает, на трассе все пусто. Самолеты, танки, ракеты, осколки, мины, снаряды, георгины, пионы оставили и ушли.
В этом году у нас была рекомендация, например, относительно неподцензурной поэзии, потому что нам как-то показалось, во-первых, эта тема актуальной и какой-то по-новому актуальной или не по-старому. Вот. И во-вторых, потому что этих авторов нам захотелось вывести в какое-то поле, может быть, ну, как раз-таки, ну, условно говоря, популяризировать, если это возможно вообще, ну, в таком, брать на себя эту ответственность. Но просто, в конце концов, действительно, Холин, Сабгир, ну, в общем, чего перечислять, тут даже как бы десятки прекрасных имен, о которых хотелось бы говорить нам, а мы ведь занимаемся тем, что мы ездим по городам и показываем потом эту программу. И вот это самый простой путь к слушателям, как нам показалось, такой, который мы можем проложить.
Кать, а можно я сейчас у Андрея спрошу, который выступает не только в качестве куратора, но и в качестве, так сказать, действующего лица как раз стихотворений, трех стихотворений Игоря Холина. Как в шкуре великого предшественника было находиться? Это очень простой, это дико простой клип, можно сказать, хотя и эстетски в своей простоте. Сделанный вместе с театром ДОК, я правильно понимаю?
Да, Михаил Угаров.
Да, был режиссером.
Мне удобно читать Холина, в отличие от других авторов. Холин мне комфортно и удобно читать.
Вы не знаете Холина? И не советую знать. Это такая с**ка. Это такая б**ть. Голова, пустой горшок. Стихи, рвотный порошок. Вместо ног ходули, в задницу ему воткнули. Не кует, не косит, жрать за троих просит. Как только наша земля этого гада носит. Жизнь прошла как во сне. Завод, магазин, барак, муж погиб на войне. Работала, не покладая рук. Надежды возлагала на сына. Все же мужчина вырастет, начнет помогать, вырос, стал выпивать, заявил, на мать наплевать.
Ролик на стихи Игоря Холина, где Андрей Родионов читает три его стихотворения, по-моему, три. И это такое впрямую, никакого отношения, в общем, к видеопоэзии, хотя мы время от времени, значит, пытаемся как-то определить этот жанр. Умные люди отсылают нас к статьям в Википедии и еще где-то. Однако, значит, каждый раз... Да. Ну, я так понимаю, что даже некоторые члены нашей жюри чуть ли не сами писали статьи в русской Википедии про это, но однако мы приходим к тому, что вообще-то видеопоэзия, да, это вот стихи с неким видеорядом, и как бы, во всяком случае, в рамках этого конкурса это уж точно так. Да. И это, конечно, ужасно прямолинейно, то, что сделал Андрей Родионов, но...
Но они, между прочим, вместе с театром ДОК это
сделали. Да, вот. Но именно. Но это очень действующе. Это, ну, как бы, бывает такое совпадение, да, когда там, я не знаю, сами стихи, тот человек, который их читает, да, они совпадают. И хотя там Холин выглядел не очень похоже на Андрея, но в этот, ну, как бы, это совпадение вот исполнителей стихов. И мне кажется, что если там ведь была в конкурсе некоторая задача говорить о неподцензурной поэзии советского времени, и если бы здесь иметь в виду какую-то просветительскую задачу, да, потому что нельзя сказать, что широкие массы знают, кто такой Холин. Вот я бы просто пускала бы этот ролик, я не знаю, и показывала людям, потому что это прям прекрасно.
Меня вообще в целом по жизни занимает проблема морфологии искусства. Да? Это вот такой термин, означающий историю про то, что есть разные виды искусства, и где-то между ними лежат границы. У вопроса есть своя история, да, она восходит примерно к Аристотелю, да, дело было давно, но надо понимать, что как бы веками это была дисциплина описательная, то есть просто рассказываешь, что вот бывает театр, он бывает такой и такой, ну, потому что мы видим, что он такой и такой бывает. А потом уже так близко к нашему времени, она стала, эта дисциплина, в значительной степени аналитической, обсуждая не только вопрос о том, что бывает, но и как-то примериваясь, а что может быть. Да? То есть, какова, вообще говоря, вот эта матрица, да, где она заполнена, а где она не заполнена, значит, можно туда пойти и заполнить. Да? То есть, это вообще такая довольно познавательная штука. Среди разных прочих, значит, идей вот этой дисциплины есть, значит, сюжет о том, что искусство бывают синтетические и синкретические. Два слова, которые очень похожи, но значат совершенно разные. Значит, что это такое, простыми словами говоря? Синтетическое искусство – это когда были разные виды искусства. Например, значит, как бы поэт написал стихотворение, оно было отдельно. А потом пришел композитор и написал на него песню. Создал синтетическое произведение искусства, в котором, значит, к этому стихотворению добавилась еще музыка. А потом пришел певец и спел эту песню, третий человек, он внес свою третью составную часть во всю историю, да, свое исполнение. Значит, еще одно произведение синтетического искусства. Да? Значит, синкретическое искусство – это обратная ситуация. Пришел один человек и сказал: «Я вам сейчас спою свою песню со своей музыкой на свои стихи в моем собственном исполнении». Да? Он все три эти вещи сделал вместе одновременно, и их, как бы, так сказать, нельзя растащить обратно. Да? То есть, как бы, при вытаскивании из этой его собственной песни отдельно слов, отдельно музыки, отдельно его голоса, да, мы получаем какие-то, так сказать, как бы, части, не имеющие никакого собственного существования. В истории с видео это не так очевидно, потому что это новая история, да, про песни-то мы уже, так сказать, давно знаем, как это устроено. Есть этот же эффект. Есть сюжет, как значит, приходит режиссер и что-то делает с имеющимся текстом, вступая с ним в диалог. Желательно, естественно, чтобы при этом что-то происходило и с самим текстом. Он не просто, так сказать, как бы лежал мертвый, готовый, а вокруг него, значит, там какие-то картинки. То есть, если это хорошо сделано, то там есть вот некоторая деформация в ту сторону тоже. Другая ситуация, когда все вместе, и текст, и картинка, и какое-то движение, и какой-то звуковой ряд, и вот все это создается единовременно. Таких работ бывает меньше в конкурсе. Чтобы это как бы все вместе сделать, надо быть, соответственно, в высокой степени профессионалом, ну, как бы в нескольких вещах. Но они бывают. И их правомерно рассматривать как бы по отдельности, потому что там другие совершенно правила игры. И вот в этом году, значит, получилось так, что действительно была такая яркая работа, вот сделанная этим способом, про возникновение поэзии из ничего. Да, из какого-то словесного мусора. Значит, это вообще такая как бы давняя, богатая тема, которая тоже отчасти является оммажем истории неподцензурной поэзии, значит, там, начиная с 50-х, 60-х годов, потому что поэты-конкретисты, начиная там, с Яна Сатуновского, значит, давным-давно задавали себе вопрос именно про это, как вот из какой-то вот словесной ерунды повседневной, да, внезапно, да, вот ее как чуть-чуть повернуть, да, значит, как бы одну букву поменять, просто посмотреть с другого ракурса, вдруг выясняется, что это стихи. А, значит, с другой стороны, она, конечно, очень индивидуальная, да, то есть, как бы, понимая, кто такой поэт Осминкин, помня о том, это вообще не мешает, да, при просмотре таких вещей, что он пишет просто в качестве поэта, тоже мы получаем какую-то совершенно другую глубину ракурса.
Можно я Лёшу Артамонову попрошу рассказать про стихотворение и видеопроект «Каждый день»? Черкасова, вам это понравилось, насколько я понимаю?
Да, не, ну, я хотел сказать еще, что для, вот, может быть, понимания этого синкретического искусства можно ввести такое слово перформатив, потому что, как бы, это перформативная поэзия, которая возникает, собственно, на наших глазах, и вместе, как бы, с ее производством она становится поэтическим текстом одновременно, вот. И таких работ действительно практически не было. Вторая работа была Андрея Черкасова. Черкасова – это такая поэзия найденных объектов, именно серии продуктов каждый день. Вот. И состояла она из озвученных электронным голосом надписей на упаковках вот этих замороженных продуктов. Вот. Ну, просто это единственная тоже была поэтическая в своем роде поэзия в конкурсе, которая работала, собственно, с найденным текстом. И поэтому, мне кажется, она интересна. И интересна еще тем, что она, опять же, ну, меня, может быть, это как-то особенно волнует, имеет дело с нашим, как бы, опытом каждодневным. И пытается этот опыт, как бы, привнести в поэтическое поле. И мне кажется, что это важно и с точки зрения видео, и с точки зрения текста.
Каждый день клюква морс. Каждый день простокваша. Каждый день запеканка, творожный продукт. Каждый день липовый мед натуральный. Каждый день провансаль майонез. Каждый день овощной рагу. Каждый день кукурузные палочки сладкие. Каждый день вермишель. Каждый день кулинарная смесь. Каждый день с ароматом ванили батончик. Каждый день кешью жареный. Каждый день перец черный горошком.
А, скажу честно, это не был мой фаворит. И, возможно, здесь, конечно, проблема нашего, так сказать, разного восприятия, мировосприятия, поскольку я не принципиально не поэт, и в своем опыте работы я никогда не...
Я еще раз процитирую отсутствующую Наринскую. Да я вообще этот жанр не люблю, говорит.
Не-не-не, я как раз наоборот, извините, к счастью или к сожалению, этот жанр люблю и развиваю. Вот, в частности, мы с Андреем Родионовым, Катей Троепольской делаем большой полнометражный видеопоэтический, так сказать, проект.
«Россия как сон»?
Нет, это речь идет о фильме «Прорубь», который целиком поэтический фильм, который полнометражный, который должен выйти, я надеюсь, в начале следующего года.
Но я бы сказала, что фильм «Россия как сон», который показан в рамках нашего фестиваля, он тоже имеет отношение к некоторому видеопоэтическому повествованию.
А также серия фильмов с Юрием Лидерманом «Бирмингемский орнамент». Поэтому у нас видеопоэт настоящий, Андрей Сильвестров.
Я так или иначе, да, абсолютно вы правы, соприкасаясь с этим жанром. Конечно, «Россия как сон», он скорее имеет отношение к киноопытам, которые, как я вот, собственно, в самом начале своей речи сказал, что они, безусловно, вот это искусство монтажа связано с поэтическим опытом и не сходит к нему. И в этом смысле у меня другие критерии, чем у коллег. Я смотрю немножко по-другому на все эти работы. И то есть я вижу, вот там «Маша Годованна» — это такой перформативный жанр, да? Вот это такое скорее клиповое. И вот эта работа мне показалась скорее таким... И, может быть, я скорее всего здесь ошибаюсь. И спасибо большое коллегам из жюри, которые, собственно, мне указали на мои ошибки. Поскольку она мне представилась достаточно простоватой, такой вот как бы таким интернет-роликом, таким кунштюком, таким очень простым кунштюком, который, ну, носит такой развлекательный характер. Там один вытирает слова, другой пишет, ну и как бы получается некое забавное такое, забавный ролик, который, в принципе, можно разместить в интернете, и, скорее всего, он наберет какое-то количество лайков, там, просмотров и так далее, если к нему правильно подойти. Но вот то, что, о чем говорил Митя, о том, что о природе этого существования, и, как правильно Митя сказал, что мы современные, так сказать, кинематографисты, не понимаем в современной поэзии. Вот то, что в этом разрыве есть определенная проблема, это очень точно.
Я бы тут еще вспомнила фильм, который был показан не в рамках видеоконкурса, а вместе в одном слоте с фильмом «Россия как сон». Это фильм Елены Костылевой «Сплю, не буди», о покойной жене великого и ныне живущего поэта Виктора Соснора. Она писала дневники. И вот часть этого фильма состоит из поездки на дачу, из бытовых совершенно разговоров, или почти бытовых. И весь фильм состоит из Сосноры, а последний фрагмент состоит из... Это буквально видеопоэзия, вот, на мой вкус. Это чтение. Лена зачитывает просто фрагменты из этого поэтического абсолютно на дневника под какой-то довольно абстрактный видеоряд, проносящихся мимо, не знаю, на высокой скорости каких-то объектов, и непонятно, то ли это уже человек в потустороннем мире где-то летит, душа его там, или это обычная бытовая поездка на дачу.
30 сентября. Последний день, может быть, лета. Плюс 15, серенько. Хорош был сентябрь, за май плохой. Ах, как жаль расставаться с садом, с цветами. Милые какие, эх, бы дожить еще одно лето, а? Сердце слабее сегодня, еле ползла с деньгами в кассу с Виктором. У него нога болит, хондроксид купила ему. И хорошие хлопковые штаны попали, ура, ура. А на меня нету. А если те серые померить завтра, а нужны мне? Мало ли для дома, когда ходят гости, все же хлопок. А не лучше ли в секонде глянуть? В получил 17 тысяч рублей от Литфонда Москвы. Ленка проживает явно в Вырице. Наверное, там воздух. Звонить не звонит, значит, не очень хочется. А жаль. вместе веселее. Чем-то меня папоротники привлекают. Древние гены. Наверное, еще пряталась в их зарослях. Мама говорит, что в Пушкине красиво. Конечно. Но мне бы в Комарово, в воскресенье, а лучше в субботу. А дом у нас веселый, рыженький, даже в серую погоду. Теткам, чувствую, цвет понравился. А такой еще не избит. Чувствую, будет там через пару лет оранжевая улица. А пока синие цветы зацветают. И анютки синие. А год-то кончился. 17 августа, понедельник. Последний день на даче. 1 сентября 2009 года. Сплю, не буди.
Видеопоэзия на новой сцене Александринского театра в Петербурге. Фестиваль «Пятая нога».
Я бы хотела, чтобы мы поговорили еще о втором нашем лауреате. Мить, может быть, вы скажете?
Можно я с критикой вот вклинюсь работы?
Да, пожалуйста, Алексей Артамонов.
Мне вот, честно говоря, не нравится в этой работе. У нее, безусловно, отличная идея, но что она
простите,
как раз...
нам надо ее назвать. Работа Анны Толкачевой на стихи Аркадия Драгомощенко...
Да.
Которая
назывался
не
как.
Может быть, скрывая скажу, почему это хорошо, а потом
скажу, да,
это
да, хорошо.
Давайте, да, потому что люди, которые этого не видели, это.
Значит, смотрите, чем эта вещь, мне кажется, замечательна. Там, коротко говоря, взят некоторый кусок текста, который, значит, меняет цвет, наложен на разные фактуры. Таким образом, что ни в какой момент ты не можешь его целиком прочесть. Но отдельные участки его. Из него проступают то и дело, значит, на разных фонах, да, так что под конец, в принципе, значит, ты уже как бы общую идею этого текста видишь, ты его почти весь прочел, только как бы не подряд, а вот такими, значит, вспышками. Во-первых, это чрезвычайно любопытное высказывание по поводу поэтики Аркадия Драгомощенко, да, которое, конечно, так сказать, развертывается линейно, как любой текст, но которое в то же время сама в себе несет вот этот, так сказать, элемент вот таких вот вспышек смысловых, связанных друг с другом подчас вполне опосредованно. То есть, как бы здесь есть как бы точное попадание в тот текст, с которым ты вступаешь в диалог. Во-вторых, как говорится, это красиво. Да, значит, то есть, помимо всего прочего, поэтика Драгомощенко – это красиво. Значит, это не главное, это не ради этого, он не ради этого это писал, не поэтому писал это так, но там есть эта составляющая. И когда, значит, она накладывается на разные фактуры, ну, природные в основном, но, так сказать, такие очень-очень выразительные фактуры, ну, как мне кажется, визуально выразительные, да, значит, вот эта идея текста как... объекта любования, да, она тоже там заложена. Я понимаю, что это как бы, что я рассказываю о визуальном ряде, как о вербальном тексте, да? То есть это такой взгляд вот с этой стороны. Я понимаю, что с другой стороны это может выглядеть иначе.
Да.
У меня это не идеальная работа. Там есть как бы вот там в финале, мне кажется, есть некоторый перегиб. Когда там вдруг, значит, как бы разрушается этот ряд и, значит, там как бы...
Падает тело?
Да, когда? Это вот, значит, немножко пережато на мой вкус. И я, собственно, сразу ей это сказал, что тут как-то недодумано немножко. Но вот на уровне замысла и концепта это так точно, что вот этот сбой в исполнении, да, его можно простить, как мне кажется.
Угу. Митя, я поддерживаю ваше выступление именно как читатель Драгомощенко, любитель его. Я считаю, что Анна нашла визуальный аналог основным приемам Аркадия по полной соответствию вот синтаксису и такому приему, как паратаксис, так называемый, когда разрывное, когда стихотворение или текст состоит из совершенно, казалось бы, разорванных между собой буквально картинок. Но Леша обещал с критикой выступить.
Критика, собственно, очень простая. Да. Но я, кстати, не смог прочитать текст, только отдельные слова, и вот только когда впало тело, тогда...
В этом и была задача.
Собственно, вопрос открытый, критический, такой. Не кажется ли вам, что идея здесь заслоняет, собственно, сам текст и поэзию вообще, и все сводится к этой идее, и драматургия отсутствует там как таковая, и это отсутствие, и то есть понимание того, что она отсутствует, как раз и выливается вот в такое искусственное, как бы вот вбрасывание туда этого тела, которое, значит, нас переводит в какую-то другую ситуацию. То есть мне кажется, что это просто идея. То есть, может быть, это хорошая работа в рамках там современного искусства и какого-то комментария к поэзии Драгомощенко, но...
Извините, продолжает критиковать Сильвестров.
Даже скорее не искусство, я просто продолжу мысль, даже скорее не искусство. В этом-то и проблема этой работы, как мне кажется. Несмотря на то, что вы очень точно говорите, и в этом смысле, вот в этом диалоге обнажается разность наших взглядов, которая является просто профессиональным разделением.
Это мне напоминает предыдущий спор насчет «Черной речки».
Да. Что с точки зрения там видеоарта или вот какой-то такой... Это очень такая традиционная работа, которых я видел миллион. Дальше, мне не очень интересно, поскольку я не очень в контексте поэзии Аркадия Драгомощенко, то и мой интерес к этой работе, соответственно, примерно находится на уровне нуля. То есть я не встречаюсь не с поэзией Драгомощенко, а вижу некую рефлексию, которая понятна некоторым из... литераторов, которые близко знают поэзию Драгомощенко. И в этом смысле она, конечно, очень закрытая работа. Она для очень узкого, круга специалистов, что не умаляет и не увеличивает ее достоинств.
У этого конкурса, безусловно, есть социальная задача. И она была выражена, например, тем, да, что там был ролик, где заключенный читал, прям человек из тюрьмы. Да.
Перегужская какая-то компания.
Да. Вот, он читал свои любимые стихи Егора Летова, и для меня это казалось очень важным, что ему объяснили, и он сам понял, да, что Летов – это стихи. Потому что очень для людей это сложно, да, что вот песня – это одно, стихи – это другое. Или какие-то совершенно неизвестные люди, да, которые действительно сняли себя на телефон, и какие-то стихи, которые им нравятся, которые их пленяют, да. И вот с той победой, которая получилась, когда обе премии, потому что жюри решило дать отметить два ролика, да, получили люди, которые профессионально этим занимаются, и которые, все про это понимают, и, которые профессионалы. Ну, я вижу в этом не то, что несправедливость, а какой-то... отход от этой третьей задачи, которая мне самой представляется очень важной.
Время сеет, волосатые снега. Только радуга над полем, в ярких сумерках дождя. Из оврагов веет память, рыбы плещутся в кустах. Нежной ленточкой на ветке по руке сползает жук. Снежный шарик на ладони, он распустится цветком. И как гусеница летом превратится в воробья. На асфальт упал кузнечик, тают улицы под ним. Бегут они ручьями и исчезнут, как и он, в ярких сумерках дождя, там, где радуга над полем. Спасибо.
Я хочу сейчас вот у Андрея и у Кати спросить еще одна вещь, чрезвычайно для меня важная в их кураторском выборе, причем не первый раз, это образы городов. Вы выбираете порой, как мне кажется, довольно специальным образом, не очень хорошие стихи, и очень специальную, очень стильную, грязноватую съемку, связанную с образами русских городов, с окраинными какими-то сюжетами, как раз близкими к, может быть, эстетике барачной поэзии, к Холину я сейчас возвращаюсь. Это вы специально делаете или это бессознательная часть вашего выбора? Мне как раз это дико нравится, но в этом есть определенное однообразие любви, как сказал здесь упомянутый Аркадий Трофимович Драгомощенко.
Я отвечу, пожалуй. Хорошо. Начну вот с чего. Ну, Андрей дополнит наверняка, а я просто начну вот с чего, опять же. Что в этом году мы вообще все время отмечаем какие-то тенденции тех работ, которые присылают нам на конкурс. То есть понятно, что у нас есть несколько стратегий сбора конкурсной программы. Это и мы к кому-то обращаемся конкретно, к каким-то авторам, которые мы знаем. Ну, в общем, по-разному. Но есть и тот поток работ, которые просто нам присылают люди со всей страны.
Самотек.
Их действительно, ну вот в этом году я действительно мы отсмотрели 150 работ, не меньше, а может быть чуть-чуть больше. Вот. И безусловно, мы отметили в первую очередь что? Что раньше вот этот основной состав этих работ, это была красота. Ну вот в том понимании, которое есть. То есть это люди там на фоне падающей листвы, сигареты у окна, там, ну и так, ну и т.д. А в этом году вдруг все каким-то образом изменилось, и мы наблюдаем, ну, может быть, 2 года, потому что все-таки 2 года назад был фестиваль прошлый, мы наблюдаем, что сейчас основной набор видео – это город, снятый через iPhone. Ну, вот или там примитивнейший как бы способ съемки, просто город. К городу обратились очень многие, и возвращаясь к моему вопросу о том, стоит ли действительно делать, условно говоря, 10 работ в конкурсе, а выкинуть все вот это грязноватое, самопальное такое видео, и, может быть, не очень хорошие стихи, а может быть и... Но мне это было бы не интересно. Они бывают совершенно разные. Например, у нас в этом году было из Воронежа, то, что вы, конечно, Лена, имеете в виду, это... Антон Калашников. У нас, например, Красноярск был представлен. Из Воронежа было 2 работы, из Красноярска было 2 работы, та, которая открывала все это дело. Здравствуйте. И вот, на самом деле, очень симпатичная, на мой взгляд, Андрея Шмали из Сибири. Прекрасная вот эта анимация, очень веселенькая. Вот, это, ну, прям, мне кажется, очень достойная вещь. К сожалению, бывает по-разному. Бывает, ну, то есть это, видимо, связано с нашей миссионерской деятельностью, куда мы приезжаем, оттуда начинают потом поступать какие-то потоки. Вот, и поэтому, конечно, далеко не все города заявлены на нашей, так сказать, карте, но мы стараемся распространять как можно серьезнее. И мне, например, для меня это, безусловно, является очень интересной социальной историей, историей, которую изучаю, которую я из года от года наблюдаю, и мне кажется, что, ну вот я, например, не готова отказываться от этих работ в конкурсе, потому что, не только потому, что как бы они, может быть, можно было бы подумать, теняют какие-то там алмазы. Нет, на мой взгляд, нет. Они дают другой совершенно контекст для разговора, и мне кажется, это важно. И мне кажется, что важно давать возможность людям, которые таким образом работают, высказаться. Это серьезно все.
Да, Катерина, спасибо.
Можно я спрошу?
Да, спрашивайте.
Хотя я эту логику понимаю, да, но я хотел бы понять как бы с другой стороны. Вот люди же бедные, они же искренне верят в то, что они все делают правильно. И мне кажется, что им как-то никто не объясняет, что они делают не совсем правильно. Что... от того, что они, значит, вот эти, так сказать, ну, довольно корявые строчки, значит, местного автора, там, друга, товарища, хорошего парня, да, значит, соответственно, вот переведут в этот визуальный ряд, с ними ничего не произойдет, они не приобретут никакого нового качества. И, может быть, было бы все-таки правильнее этим людям деликатно объяснять, что, ребята, понимаете, ну, это-то медиа новое, да, но поэзия, медиа довольно старая. Значит, и как-то вот таким вот боковым, такой боковой дверки в нее нет. Вы бы все-таки книжку бы почитали, какую ни на есть. Нет?
Иногда, когда мы видим, что это возможно, мы будем, есть надежда, что мы будем услышаны, то мы это делаем. Но чаще всего...
Ну, здесь я так скажу. Я вот понимаю этот вопрос, но на самом деле объяснять довольно... Я простую сейчас вещь скажу. Вот, например, Алексей начал свое выступление с того, что музыка, например, совершенно необязательная подложка. Да? Вот мы, например, делаем это... Я это и сама в своем Фейсбуке написала после отсмотра этой программы. Но какую работу назвал Алексей в качестве понравившейся ему? Настя Денисова. Где музыка?
Зорна, да? А? Зорна там музыка, да?
Она там очень яркая, и она очень, ну, как бы... И таким образом я напишу такие правила, и тут же мне немедленно поступит вопрос. Как это? Вот, значит, Насте Денисовой можно, а мне что же, вот как же нельзя? И так далее. То есть я в этом... Что касается, например, ну, как бы поэзии плохой или... Ну, во-первых, люди, присылающие работы на конкурс, 50%. Их, особенно те, кто проходит все-таки в конкурс, потому что, как вы понимаете, из 100 работ, условно говоря, отбирается очень малый процент. Из 100 работ 10. Вот. То это уже в основном работа людей, которые читают книжки, ходят на выступления на наши, когда мы приезжаем, и на все остальные, которые происходят в их городе. И, ну, то есть это люди, интересующиеся. Это не значит, что им сразу, ну, поможет наш добрый совет. Почитайте книжки. Они проходят свой путь, а мы в какой-то степени являемся всего лишь, ну, каким-то этапом на нем. И потом... Опять же, безусловно, не... Ну, то есть, понятно, что мы отвечаем за конкурсную программу, но когда нам просто присылают видео, если... Ну, то есть, не то, что мы берем в конкурс, а вообще присылают видео, это, в конце концов, может быть, путь у этого видео самый разнообразный. У некоторых там просто какие-то сотни тысяч просмотров в YouTube, да, и у них как бы все нормально и без нас. То есть, мы им отвечаем, нет, они говорят, нет, так нет, окей, как же так? Мы самые клевые, а вот
Вот Стахову нам прислали, вот в том числе.
Нет, нет, очень много, нет, но это был не самый популярный ролик, в смысле, на Хастахова. Но вот, например, вот человек, который снял хоррор, он прислал ведь несколько работ, и в основном они были удивительно наивны во многом. Вот, то есть,
но
хоррор это...
хоррор, это просто прелестная
хоррор,
это, история.
Это, конечно, жанровый
был. Это одна из моих любимейших. Это просто неожиданный жанровый прорыв, чтобы видеопоэзия в жанре хоррор прозвучала. Это прекрасно.
Совершенно верно, но мы выбрали именно
такой
ее...
Такой трэш, класс. Mm-hmm. Какой у кинематографистов есть класс... Ну, класс Б, да? Класс Б.
На три окна в прокале стоял красавец дом. Детский крик в подвале не замолкал и днем. Домина, как магнитом, тянул к себе зевак. В историях забытых всегда есть полумрак. Судачили старухи о молодой семье, которая заехала с детьми. На вираже гуляли, пировали всем миром на селе. А горе приближалось, как ветер по меже. Отец запряг коней, и те, не зная адреса, уцокали скорее. Тележные уехали, остались сыновья, а также полные крашеные газетные края. Парни неленивые, здоровые братья. Покраски приступили немного погодя. Вскоре все закончили, счастливей пары нет. Их жизнь уже на кончике, настало время бед.
Но все остальные работы этого автора, они, ну, правда, они гораздо, ну, как это, они без жанра, они, конечно, серьезно теряют, они очень серьезно сделаны. И, ну, вот это прекрасная работа, мы ее выбрали. Ну, и каким это должно выводом привести? Не знаю. А потом мы каждый раз обсуждаем на круглом столе, что и как было в этой программе. То есть, по сути дела, мы же транслируем, мы предоставляем все возможности людям ознакомиться с нашим мнением и с какими-то критериями, которые мы применяем к работе.
Видеопоэзия на новой сцене Александринского театра в Петербурге. Фестиваль «Пятая нога». Поэтические чтения имени Аркадия Драгомощенко. Вела программу Елена Фанайлова.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.